Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Для вас работают Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. Сегодня, как и обещали в прошлый раз, продолжаем разговор о межрелигиозных, если так можно выразиться, отношениях в семье. И у нас в гостях протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Напомню, телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, звоните, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашему разговору. Сейчас, Алексей, ну вот если посмотреть шире, в прошлой программе мы больше говорили, может быть, о каких-то конкретных, даже разовых случаях, ну, я не говорю обязательно празднование Нового года, но, например, крещение детей, что-то еще подобное, но ведь разные религии, или же тем более вера в Бога и атеизм, это не только вопросы поста и крещения. По сути, у людей разные системы ценностей, разные взгляды на основополагающие вещи, на воспитание детей, материальные блага, смерть, в конце концов. Супруг-христианин должен стараться привлечь свою вторую половинку к Христу. Это понятно. Но как? Потому что, думаю, проповедь в прямом виде, так скажем, может привести даже к обратному эффекту.
Вот если смотреть шире, как вы выразились, Евгений, то в перспективе наших взаимоотношений с родственниками Господь смотрит иначе. Вот мы, например, можем сказать, что в определенной степени с благоговением и почтением, конечно, поклонением относимся к Богу. Но вот почему-то у нас совсем иное отношение к нашим ближним. А в Евангелии, вот характеризуя взаимоотношения между людьми, Господь говорит, что «я посреди вас». Он не говорит, что «я посреди только тех людей, которые уверовали в меня», а Он говорит, что «я посреди вас», то есть посреди всех людей. Очевидно, что вот этим определением должны обуславливаться все наши взаимоотношения не только с родственниками, но со всеми людьми, которые попали в поле нашего зрения. Я не говорю о тех случаях, когда мы, например, на улице встречаемся, иногда и не встречаемся взглядами, когда проходим друг друга, а иногда это может происходить где-то в другом месте, когда нет встречи. Но как только встреча происходит, когда мы, например, оказались на каком-то мероприятии в одном месте, и мы волей-неволей уже друг друга как-то взглядами интересуемся, обмениваемся, то в этом отношении уже можно сказать, что встреча произошла. И поэтому вот мы, к великому сожалению, не принимаем того, что вот в этой встрече, вот в этом контакте людей уже присутствует Бог. А вот мы всячески стараемся этому противостоять, не хотим принять это внимание, что уже здесь, вот в этой встрече с любым человеком на земле присутствует Бог. То есть нет такого пространства, в котором взаимоотношения людей были бы лишены вот этого присутствия Бога. Поэтому Господь и говорит, где двое или трое там собраны во имя Мое, там и Я нахожусь. Вот это нужно принимать внимание. Вы знаете, как-то в прошлом году я был в командировке, находясь в Петербурге, оказавшись на улице среди небольшой группы людей, которые ожидали на тротуаре зеленого светофора, то есть зеленого цвета светофора, чтобы переходить улицу. Вот в этой группе людей находилась девушка, которая втягивала в себя ядовитый дым, а иначе это нельзя сказать, ядовитый дым электронной сигареты. Знаете, такое вот современное устройство, благодаря которому можно достать эту электронную сигарету буквально из кармана, не зажигать там зажигалок, насколько мне известно, просто включить какую-то кнопку и вдыхать в себя ядовитый дым. Причем, когда выдыхает человек этот дым, особенно это вот заметно в автомобилях, такое ощущение, что автомобиль просто горит. Вот настолько много вот этого пара, как они выражаются, что создается ощущение пожара. Так вот, эта девушка, находясь вот в нашей, будем говорить, вот такой социальной группе, которая так спонтанно возникла на тротуаре, ожидая зеленого цвета светофора, вот оказалась вот в этом облаке выдохнутого дыма. Вот после чего я как-то почувствовал себя некомфортно и вышел из этой группы на какое-то расстояние, чтобы не быть охваченным этим дымом. Я не скажу, что вот запах какой-то был характерный, точнее, его, может быть, и не было, этого запаха, но вот было ощущение, что мы охвачены вот этим облаком дыма. Вот после этого я не знаю, как оценить свой поступок, правильно ли я поступил или неправильно, но я, во всяком случае, лишил себя, как мне показалось, вот такой возможности присутствия Бога вот в данный момент, когда мы оказались вместе вот с этой девушкой. Но Бог мне предоставил другую возможность, оказавшись также вот в подобной ситуации. По-моему, это было в Москве, когда у меня было время для того, чтобы посидеть в каком-то сквере, отдохнуть там, полистать на планшете интернет, значит, интернет-страница. В этом сквере находилось две или три лавочки. На одной сидела женщина, а на другой я. Ну вот, проходящая мимо девушка, опять же, с вонючей соской в устах, вот она почему-то предпочла сесть рядом со мной. Ну, не рядом со мной, а на одной лавочке, точнее сказать так. Вот здесь я, конечно, не стал выражать протеста какого-то, покидать вот этой лавочке. Я думаю, что вот такое мое какое-то уважительное отношение, она, наверное, понимала, что я не одобряю ее вот такого выбора, но, тем не менее, я сдержался, не стал покидать этого места. Вот. Ну, слава Богу, ветер, наверное, был в другую сторону. Я оказался так вот неокуренным. Вот здесь тоже нужно понять, что всякий раз, когда мы вот в таких ситуациях оказываемся, то здесь нужно принимать во внимание, что Бог посреди нас. Вот нет такого пространства в человеческих взаимоотношениях, лишенного присутствия Бога.
В семье уж тем более.
Ну, конечно. То, что касается вот этого животрепещущего вопроса, вот, который вы задали, Евгений, насколько я понимаю, должны ли мы как-то способствовать воцерковлению наших родственников? Ну, вот здесь, наверное, начнем издалека. Оставим за рамки взаимоотношения супругов. Вот это особое отношение, особой природы. Вот мы пока оставим за рамки, вот мой ответ такой, за рамки вот этого, вот этих взаимоотношений между супругами. А рассмотрим просто взаимоотношения с родственниками. Хотя, может быть, отчасти они будут касаться и взаимоотношений в браке. Вот так, значит, в большинстве своем родственники, вот такие практикующие, как правило, это бывает жена, услышав о том, что Господь призывает к тому, чтобы мы как-то вот содействовали в вере, обращению в веру наших близких. Но, опять же, мы сейчас говорим не об отношении в браке, а вообще. Но чаще бывает так, что сама, значит, женщина, будучи матерью, она как-то вот себя позиционирует, что она должна, вот именно должна как-то вот способствовать воцерковлению. своих близких, пусть даже не семьи, а вот иногда даже за границей семьи заходят ее вот такие порывы воцерковления. Как правило, здесь руководствуются верующие вот такими словами Христа. Но, значит, призыв Христа в этих словах говорит о том, что идите и, значит, проповедуйте Евангелие всей твари, как мы, насколько нам известно, крестите их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но вот здесь нужно сказать, что это только часть фразы. Выслушав эту часть фразы, как правило, люди верующие не дослушают до конца, а идут прямо на проповедь, чуть ли не понуждая, можно сказать, к воцерковлению своих не только близких родственников, но и окружающих людей. Но если мы все-таки дочитаем вот эту фразу до конца, то увидим, что Христос предлагает нам выбор. Вот, говоря словами, что кто верует, тот спасется, а кто не верует, тот, ну, в общем-то, не спасется, осужден будет. Но мы-то оцениваем это как негативный результат отсутствия, может быть, нашей пропаганды, но на самом деле говорит здесь Христос вот другими словами о том, что тот, кто примет, тот примет, а тот, кто не примет вашу проповедь, тот и не примет, не примет. В общем-то, вы не расстраиваетесь из-за этого. Нужно обратить внимание на то, что Христос здесь не требует, понимаете, вот, дорогие радиослушатели, Он не требует от нас, вот, например, верующих людей, не требует, не заставляет нас о том, чтобы мы обращали веру родственников, близких людей. Он этого от нас не требует.
То есть достаточно хотя бы самому жить по Евангелию? Для начала.
Ну, конечно, именно так. Именно в этом, в общем-то, и сосредоточена вся суть христианства. Ведь согласно призыву Христа, каждый из нас, верующих людей, должен стремиться к тому, чтобы жить по законам Царства Небесного. Мы к этому призваны, мы к этому стремимся. А поскольку мы стремимся к этому царству, то уже здесь, на земле, мы должны жить по его законам. А закон Царства Небесного заключается в том числе, чтобы мы, во всяком случае, не препятствовали обращению в веру наших близких и родственников. Вот я думаю, что вот это выражение многих радиослушателей ведет в смущение. А как мы можем препятствовать, если мы уже начали действовать? Да. Ведь нам кажется, что за обращение кого-то в веру, в православие, нам зачтутся какие-то бонусы. Вот как иногда, во всяком случае, лет 10, может быть, назад были такие акции некоторых торговых центров. Нужно было привезти с собой несколько человек, и тебе засчитывались бонусы какие-то, скидки делались. Но в случае в Царстве Небесном все совсем иначе. Никаких бонусов не будет. А может быть, даже их отрицательный результат. Вот так, например, Христос обличает фарисеев и говорит, что вы проходите сушу и море для того, чтобы найти себе последователя, но сделаете его сыном гиены, сугубивши вас. То есть вот как здесь может все обойтись, что мы можем вот такими действиями со своей стороны обратить веру человека, но который, вот по словам Спасителя, может стать сыном гиены огненной. Таким образом, вот в первую очередь мы не должны, поскольку мы желаем жить по закону Царства Небесного, мы не должны быть препятствием на пути к вере наших близких. И поэтому апостол и говорит, что значит, в язычниках имя Божие хулится, то есть ради нас, по причине нашей какого-то поведения, имя Божие хулится в язычниках. Вот это является, наверное, одним из главных причин вот, препятствия к, значит, обращению в веру. Человек, в общем-то, свободен. Вот главное, еще фундаментальная, наверное, характеристика Царства Небесного заключается в том, что Бог никогда не покушается на нашу свободу. Но вот этого мы никак, никак не хотим принять.
То есть, если уж даже Бог не покушается на нашу свободу, то что же мы будем на свободу, грубо говоря, своих близких?
Ну, конечно. Но мы это забываем или совсем игнорируем, а мы на их свободу мы покушаемся. И как будто нам кто-то дает право покушаться на их свободу. Но нам этого права никто на самом деле не давал. И Бог знает, каким образом привести человека к вере.
Я напомню, телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. Отец Алексей, вот еще один вопрос, который тоже такой иногда бывает достаточно болезненный, хотелось бы поднять. По вашему, к примеру, пасторскому опыту, конфликты внутри уже сугубо православной церковленной семьи, ведь они тоже не исключены. О чем спорят воцерковленные супруги? Ну, я не знаю, о строгости соблюдения поста, о регулярности посещения храма.
По моим пасторским наблюдениям, если у супругов равномерно происходит совершенствование в вере, в богопознании, то, как правило, вот эти вопросы, они остаются за пределами их какой-то конфронтации семейной. Они понимают, что возрастание в вере требует не только терпения и смирения, но и других иных качеств от супругов, с помощью которых каждый из них сможет внести в жизнь что-то прекрасное, что-то существенное. Поэтому вот можно сказать, что у верующих людей, конечно, не снимается вот эта проблема выяснения отношений. Но поскольку их система ценностей, она выстраивается по иным принципам, то, по моим наблюдениям, выход они находят гораздо быстрее из этих конфликтных ситуаций.
С чего ними, бы они ни касались.
Да, вот чего бы ни касались. Вот выход тут же. Как помните, я вам как-то говорил о том, что у верующего человека заболевание, даже если он заболел, у него по-другому проходит. И лечение, назначенное врач, когда к врачу подходит, благодарит, он говорит, да я, в общем-то, ничего особенного не сделал. А лечение как-то пошло успешно у верующего человека, потому что система ценностей иная. Вот так и у супругов. Если эта шкала ценностей, система ценностей, она выстроена согласно заповедям Божьим, то, естественно, они почувствуют счастье и радость в своей жизни.
У нас есть телефонный звонок. Давайте постараемся ответить. Алло.
Батюшка, благословите.
Господь благословит вас.
Беспокоит раба Божия Раиса. Батюшка, у меня к вам два вопроса. Один такой вопрос. Вот если находишься на службе в храме, и нужно человеку, ну, не дожидаясь окончания службы, не подойдя к кресту, уйти со службы. Как нужно себя в этом случае вести? И второй вопрос. Готовясь к причастию, не смогла прочитать все каноны, а прочитала только молитвы. Батюшка, может разрешить подойти к причастию? Спасибо.
Благодарю вас, Раиса.
Спасибо за звонок.
За ваши вопросы. То, что касается первого вопроса, необходимости уйти с богослужения, не дожидаясь его окончания. Но здесь, насколько я понимаю, вы, наверное, говорите о литургии. Хотя это может быть и другое.
Ну, в принципе, да.
Другое богослужение. Например, вот сегодня будет всеношное богослужение. Во всяком случае, мы его так называем. Хотя феношное, оно носит название по той причине, что молились христиане всю ночь. Но сейчас название осталось, а мы эти богослужения разделяем. Так вот, во время всеночного богослужения, во второй половине этого богослужения происходит помазание. Вот некоторые прихожане считают нужным уже после помазания покидать храм, да, не дожидающего.
Сокращается количество верующих в храме всегда.
Мы бы не поддержали вот эту практику, и у нас вот настоятель нашего храма всячески нам делает духовенству рекомендации, чтобы мы подавали пример своим прихожанам и не уходили до конца богослужения. Вот. Иногда мои дети тоже торопятся, я говорю, ну вы же будете давать пример, вот представляете, что вы тогда, что они о нас подумают, значит, батюшке можно уходить, да, с детьми, а остальным нельзя. Так вот, в каких-то случаях это может быть допустимо, когда вам нужно там успеть на автобус, который, возможно, уже будет реже ходить после 19 часов вечера. Ну, какие-то случаи возможны. И поэтому в некоторых случаях мы находим это допустимым. Уходить, может быть, немного раньше. Может быть, не после самого помазания, так как после помазания начинается канон. Это особая часть богослужения всеношного. Может быть, чуть позже, перед первым часом. Но, тем не менее, это, на мой взгляд, не должно превратиться в норму.
Ну, как исключение, да. Вынужденное, опять же.
Да, но если это касается литургии, то здесь, как правило, мы покидаем богослужение после того, как прикладываемся к кресту. Священник делает отпуст, мы подходим к кресту, лобызаем его и отправляемся во свояси. Вот в этом случае, если вы по какой-то причине не можете дождаться окончания богослужения, то в этом случае допустимо приложиться к распятию, который находится во всех православных храмах. Вот вы можете к нему приложиться и, вот, опять же, в некоторых случаях, не дожидаясь окончания богослужения, заняться уже своими какими-то непосредственными делами. Но здесь же, опять же, нужно отметить, ведь некоторые люди, верующие, думают так: если я по какой-то причине не смогу полностью достоять литургию, и дождавшись отпуста и целования креста, то, может быть, совсем на нее не приходить? Вот это, если выбирать, значит, отсутствие нашего, значит, при литургии и присутствии хоть не до конца, то лучше выбрать все-таки присутствие, но не до конца. И то, что касается вашего второго вопроса относительно так называемой вычитки. Ну, может быть, вы ее и не произнесли, но вы назвали вот такой подготовительный период к причастию, как вычитка вот этих канонов, там, молитв. Да, у нас действительно существует некая последовательность к подготовке к святому причащению. В нее входит говение, в нее входит чтение определенных молитв, чтобы определенным образом настроиться на принятие вот этого высокого дара. Не всегда удается прочитать все молитвы. Я могу согласиться с этим, потому что вот эта практика молитв к причащению, она, можно сказать, начала формироваться после IX века. И уже в XI веке она, можно сказать, почти окончательно сформировалась в греческой церкви. А мы эту практику просто приняли. Вот согласно этой практике нужно вычитать определенное количество канонов и молитв. Но если вы, Раиса, являетесь постоянной прихожанкой какого-то храма, то вот этот вопрос относительно объема молитв вы можете решить индивидуально, со священником прихода. Вот чем реже мы причащаемся, тем больше нужно читать молитвы.
Просто
чем
подготовиться, чаще, в конце концов.
Чем чаще молитв, чем чаще мы причащаемся, тем, значит, меньше делается объем этих молитв. Ведь эта практика нужно сказать, вот этого редкого причащения, она вошла в нашу, значит, русскую православную церковь лишь в XIX веке, когда считалось нормой причащаться один раз в год. Естественно, вот за такой период человек просто мог утратить, значит, понятие, то есть способность в вере. Вот. И поэтому для того, чтобы его вернуть веру, нужно было вот эти вот говения, какие-то молитвы. Просто человек остывал. Остывал он без богослужения, без принятия святых Христовых тайн. Естественно, он отдалялся от Бога. И вот для того, чтобы вернуть, восстановить, или точнее сказать даже так, чтобы его восстановить в вере, необходим был какой-то определенный период подготовки. Вот. Поэтому сейчас этот вопрос обсуждается. И если у вас есть желание причащаться чаще, мы, священники, можем сослаться на определенные документы Русской Православной Церкви и индивидуальным образом рассмотреть все имеющиеся варианты.
Еще один у нас есть звонок.
Алло.
Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да, 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 слушаем вас.
Раба Божия Надежда, у меня вопрос такой. Мы с мужем венчаны, у нас обручальные кольца, муж умер. Обручальное кольцо мужа, могу я дочери как-то отдать?
Да, благодарим вас за вопрос. Ну, конечно, вот вы знаете, когда после нашей свадьбы вот с моей супругой, я принял сан священства, как и всякий другой священник. Кольцо снимается с пальца, вот, поскольку служение Богу, оно является первостепенным, а уже служение жене второстепенным. А священник встает на оба колена перед престолом в знак полной отдачи себя служению Богу. А вот это кольцо, например, я надел на свечу, венчальную свечу. Так аккуратненько мы, значит, свои свечи завернули платочком и поместили вот такой ковчежец, повесили на стене, чтобы осталось не только нашим детям, но, возможно, и их, значит, даже внукам, то есть нескольким поколениям, чтобы они видели вот эту ценность семейных отношений. В некоторых случаях после смерти одного из супругов вот эта венчальная свеча сжигается. А как вы будете действовать с обручальным кольцом, это уже на ваше усмотрение. У вас нет никаких препятствий для того, чтобы подарить кольцо вашей дочери. В этом нет никаких препятствий.
Давайте прервемся ненадолго, послушаем духовную музыку. И сегодня прозвучит «Свет и тихий» на музыку Александра Андреевича Архангельского в исполнении хора Успенского кафедрального собора под управлением Ольги Гершеневой. Продолжаем программу. Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы продолжаем разговор о религиозных отношениях внутри семьи. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашей беседе и задавайте интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, вот такая тема, такой вопрос, который, в общем-то, периодически, по крайней мере, в литературе поднимается, о том, что у супругов в идеале должен быть один духовник. Но если это не так, как быть, если кто-то считает верным сделать так, другой по-другому, оба опираются на какие-то каноны, традиции? В принципе, это возможно? Или я описываю, ну, так скажем, книжную, условную, невозможную в реальной жизни ситуацию?
Возможно иметь разных духовников. Главное, чтобы между супругами не возникало какого-то противоречия. Вот, поскольку религиозные взгляды они разделяют между собой, то важно идти в одном направлении. В каких-то деталях духовенство может дать разную оценку каким-то происходящим действием в семье. Но это не должно приводить к обострению их отношений. И каждый из супругов, наверное, должен отдавать себе отчет в том, что какие-то, может быть, стороны их, в частности, интимной жизни, может быть, и не стоит выносить на суд священника, потому что у каждого из нас, опять же, разные взгляды на это. Вот. И поэтому руководствоваться в религиозной жизни, да, необходимо, но следует также прислушаться к голосу совести, который всегда подскажет, как бережно относиться к своему супругу или супруге. Ведь, в частности, законы Царства Небесного, которому мы признаны, они заключаются в том, чтобы мы бережно относились к человеку, к тому, кто находится рядом с нами, особенно к тому, кого мы можем легко ранить, кому мы можем причинить боль. И вот как в случаях, когда духовники могут давать советы разные, вот здесь нужно в избежании какого-то конфликта все-таки самим супругом сделать какой-то определенный выбор. И в этом греха не будет, потому что каждый духовник дает всего лишь рекомендации.
Конечно.
И мы вправе или не вправе к ним прислушаться. Мы можем их рассмотреть на семейном совете.
То есть это все-таки не совсем как в монастыре послушание, да, которое обязательно,
нет,
к исполнению.
Конечно, только добровольно.
Есть у нас еще один звонок.
Алло.
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 Слушайте?
Да, слушаю
вас.
Вот Христос сам сказал: «Никто ко мне не может прийти, если не призовет Отец мой». И апостол Павел тоже говорил: «Не бойтесь, в учителя-то набивайтесь». Ну вот, вы знаете, в основном вот наши люди, они не атеисты, они потенциальные христиане. Они находятся как во тьме, во тьме находятся. Вот ведь, однако, и через кого-то приходят в голову. Я сама через кого-то приходила очень благодарным. И даже вот проповедь читает, допустим, священник, он тоже призывает, но ему дана такая миссия. Вот на крещение, конечно, было много захожан, очень много. Я в Благовещенском была, очень много захожан с ведрами, с бутылками, с канистрами стоят. И вот отец Максим Зорин читал такую проповедь, она была направлена именно им, направлена к захожанам. Вот разве это, допустим, ну, я понимаю, он священник, но, однако, я не могу, могу тоже поговорить с родственниками, где-то дать какой-то что-то почитать. Вот у меня такой вопрос.
То есть продолжение первой нашей темы.
Вправе вы это сделать или не вправе? Ну, конечно, нам этого никто не запрещал. Конечно, мы можем говорить о вере с нашими родственниками.
Да, но это даже естественно, если что-то человек волнует, конечно, мы этим
делимся. Мы можем поделиться, понимаете, своей радостью о том, что наша жизнь имеет особую радость в связи с тем, что я верую в Бога.
Действительно, поделиться тем, что...
Но ведь дело в том, что, как правило, это не ограничивается с нашей стороны, а это переходит в какие-то назидания. Вот в чем проблема. А люди это очень не любят, когда мы начинаем какие-то поучения в их адрес говорить, вот вы этого не делаете, вот это, а надо ходить в храм, нужно молиться. Вот это уже люди не любят. Вот поэтому, если деликатно, если это деликатно, очень аккуратно сделать, то
действительно, книгу можно допустить,
допустить такое. Но, как мне кажется, отдавать, понимаете, пространство в их жизни для их выражения их свободы. Именно вот давать. Вот с таким условием, да, я соглашусь. Но именно вот жестко себя регламентируя, не позволяя себе большего. А от этого я так полагаю, что их интерес даже увеличится. Потому что мы не сразу будем все там наваливать, а дозировать их,
То есть, условно, дать книгу почитать – это хорошо, а уже заставлять ее читать, наверное, будет перебор.
Да, это уже не надо.
Еще один радиослушатель у нас на связи. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна.
Слушаем
вас. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот если Бог дает такую свободу выбора человеку, демократизм такой, можно сказать, почему же тогда так порицаются секты, сектантство? Почему такое разночтение, религиозные войны и распри даже между разными религиями? Казалось бы, ты свободен, выбирай то, что тебе нравится. Спасибо.
Угу. Благодарю вас за вопрос. Ну так вот это и есть акт выбора человека. В сектантство он обратится или в другое религиозное исповедание. Вот в этом и, можно сказать, заключается неприкосновенность свободы выбора человека со стороны Бога. Конечно, мы бы так, наверное, не стали деликатничать, если бы нам, мы обладали таким всемогуществом, вот, понимаете, такой властью.
Не обладают и той религиозной войны, которых был в истории человечества.
Да, куча. Вы знаете, мы так нагнули бы быстро бы всех на поклоны.
Люди всегда как-то и стремились.
Да, вот это вот как раз и является следствием, скорее всего, вот этих религиозных войн. Бог нас призывает к реализации нашей свободы в другом направлении, в ином направлении. Вот это нужно учитывать. А люди реализуют свою свободу не там, где действительно они получают ее действительно такую реализацию в добре и в благе. Чаще всего это заканчивается конфликтами между людьми и, как вы выразились здесь, религиозными войнами. Все это искажение свободы выбора человека. Но Бог, как мы уже сказали, Он относится с огромным уважением даже к такому выбору, который человек не всегда делает в свою пользу.
Следующий у нас звонок.
Алло.
Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Беспокоит раба Божия Валентина. Батюшке вопрос. Батюшка, у меня сын разведенный, был, значит, в браке в гражданском и венчанный, и сейчас он нашел вторую половину, также разведенную женщину. Он посещает храм, ну, правда, не так часто, но входит в храм, причащается, приобщил вторую свою половинку, и вот буквально, значит, он мне недавно эта вторая половинка говорит, нам батюшка сказал, что нам причащаться нельзя, потому что мы не в браке. Вот, я сама также, батюшка, значит, родила сына не в браке, это 67-й год, вы знаете, что тайком даже крестила сына, но я вдовела и ходила в храм Митрофану, батюшка Николай мне сказал, кайся в блудстве. Я говорю, хорошо, батюшка, а вот правильно ли это сказали, что нельзя детям моим сейчас вот причащаться?
Ну, вы знаете, формально да. Но мы выходим из этого положения индивидуально, рассматривая конкретные случаи, когда по определенной причине вот супруги, ну, пока еще они не в браке, они не могут расписаться. Вот, а причины могут быть разные. Вот мне известен, например, случай, когда женщина, разведенная с супругом, имеет двоих дочерей, ей сделал предложение. Представляете себе? Сделал предложение мужчина. Предложение вступить в брак. Но ее дочери не одобряет этого выбора из-за того, что придется делиться тогда, понимаете, делиться имуществом не только с ним, но с его детьми. Вот только на этом основании они выражают свой протест заключение брака. Ну и что же тогда получается? По этой причине она не может тогда быть допустима к чаше? Но, на мой взгляд, это не должно быть препятствием. Ведь она и он, в свою очередь, готовы вступить в брак. Готовы. Они готовы покрыть свои отношения даже не только регистрацией брака, но и венчанием. Но поскольку их дети возражают, то вот я, например, нахожу возможным выйти из этого положения и допускать вот в таких случаях до причастия. Я не знаю конкретного случая с вашими детьми, какая у них там ситуация. Если у них действительно какая-то объективная причина есть, по которой они не могут заключить брак, то это стоит рассмотреть индивидуально со священником. Я, в свою очередь, могу предложить разговор для ваших детей, индивидуальный разговор в Петропавловском храме города Пенза, в котором я нахожусь каждый воскресный день. В будние дни я нахожусь в православной гимназии, а вот в воскресный день я нахожусь в храме. Если они придут в течение дня, я готов с ними побеседовать и индивидуально решить эту проблему.
То есть в каждом случае просто
да,
надо
смотреть. Да, в таком смотреть. Случае, да. Но бывают и другие случаи, когда, например, уже пенсионеры. Они уже готовы. Там даже препятствий-то нет. И оба вдовы там. Препятствий-то нет к заключению брака. Они готовы расписаться, но, опять же, имущественно.
Ну, вот, тут, да. Вот.
Тут нужно индивидуально.
Да, дело не в, уже
ну,
в блудных каких-то действиях.
Формально священник ответил правильно.
Еще один радиослушатель у нас на связи. Алло.
Вы знаете что, это я, у меня разговор с батюшкой прервался, и еще раз я набрала. Я очень благодарна за ответ, я обязательно пошлю своего сына в храм.
Пусть они придут к нам,
Вы бываете там и в семичасовую службу, и...
Я нахожусь в течение дня.
В течение дня. Огромное вам спасибо.
Пожалуйста.
А то она вот, вы знаете, сейчас вот начала твердить, и я боюсь, что она может как бы и сына моего, он все-таки ходит, причащается в храм, все, я боюсь, как она его не отлучила.
Оттолкнет вот от церкви людей, оттолкнет. Да, вот такой формальный подход может оттолкнуть. Я согласен.
Да, она вот прям...
Нужно рассматривать индивидуально.
Батюшка не разрешил нам, не разрешил. Я говорю, ну так и я же не венчанная. Ну я хожу, причащаюсь в храм. Ну и что? Ну покайтесь в блудстве, прелюбодеянии. Ну что теперь делать?
Мы же с вами говорили о том, что зарегистрированный брак с церковью не считается блудом. Мы же об этом говорили на прошлой передаче.
Да.
Угу. Ну, в общем, да, еще раз просто к тому, что это надо уже каждый конкретный случай
индивидуально,
смотреть. Приближаясь к завершению нашей программы, подытоживая то, что было и сегодня сказано, и в прошлой программе неделю назад, из всего перечисленного. Следует ли, что вступать в брак нужно, обращая внимание не только на собственные чувства, внешность, материальное благосостояние будущего супруга или супруги, но и на его отношение к вере?
Ну, наверное, апостольские слова о браке в Господе. Помните, он такие слова говорил о том, что у верующих людей брак должен быть в Господе. То есть их религиозные взгляды должны быть едины. Вот это как раз и является важным условием создавания малой церкви, так называемой домашней церкви. Если религиозные взгляды будут отличаться, то здесь возникает очень серьезное опасение вот, в связи с созданием вот этой малой домашней церкви. И нужно также обратить внимание на то, что это в определенной степени не поощрялось отцами церкви и правилами Вселенских соборов. Вот так правилами 4-го Вселенского собора, Трульского Вселенского собора, в общем-то, говорится о том, чтобы брак между мужчиной и женщиной должен разделяться религиозными взглядами, чтобы они имели общее понятие о вере, чтобы они в перспективе видели друг друга в Боге. И эти религиозные взгляды, мы видим подтверждение того, что значит, христианин не должен вступать с лицом другого не только в вероисповеданию, даже другой традиции, хотя мы говорили в межконфессиональных браках, о чем, может быть, стоило бы поговорить подробней, но сейчас нужно сказать, что все-таки во избежание вот таких непониманий в семье, которые могут быть возникнуть, особенно с годами, все-таки лучше всего искать себе вторую половину, такую, чтобы она разделяла те религиозные взгляды. Это основа, можно сказать, основа брака. Хотя и говорит апостол Павел о том, что через верующую жену освятится муж. Но там ситуация была связана с тем, что христиане, приходя к вере, они оба были неверующими. И когда одна сторона становилась верующей, то в надежде на то, что она, жена, например, освятит мужа своей верой, то на это и делалась определенная ссылка. Но сейчас лучше всего искать себе такую половину, которая бы разделяла религиозные взгляды.
И воцерковляться равномерно,
да,
вместе.
Да, одновременно, да, совершенствоваться.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Спасибо за ответы на непростые, может быть, хотя и какие-то житейские, простые с виду вопросы. Мне остается только попрощаться, напомнить, что программу «Мир православия» сегодня подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. Ну а в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10. Как и всегда на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.